Уважаемый Юрий Яковлевич, уважаемые члены коллеги, в этом зале собрались люди, смысл деятельности которых можно определить двумя ключевыми словами – государственность и законность. Эти ценности появились на свет не вчера. Отечественное право и российское государство родились не в 17 году и не в 91-м, а значительно-значительно раньше. И потому, чем бы мы сегодня ни занимались, судебной реформой или государственным строительством, обязаны помнить об исконных российских традициях справедливости и законности. Помнить о том, что диктатура закона – это единственная разновидность диктатуры, которой мы обязаны подчиниться. Это уже третья за месяц встреча руководства правительства Российской Федерации с коллегами, занимающимися определенной сферой деятельности, на которых возложена прямая обязанность обеспечить правовой порядок в стране. На коллегии МВД и совещании с судьями мы подробно обсуждали положение дел в российской правовой системе. А вы сами знаете, оно не выглядит, к сожалению, к нашему обществу пока удовлетворительно. Однако эффективность государственного управления напрямую связана с несгибаемостью его правового каркаса. Государственная власть, органы юстиции и правопорядка – все это звенья единого государственного механизма. На этот механизм сегодня сильно запущен, расхлябан и разболтан. Стоит ли удивляться тому, что реформы идут трудно и медленно? Удивительно, что они вообще хоть как-то идут. А управленческие сигналы сверху не доходят до своего конкретного адресата. Думаю, в этой аудитории не надо доказывать, что строгое соблюдение закона не менее значимый ресурс национального подъема, чем экономическая стратегия или социальные программы. И что они должны идти рядом, вместе работая как слаженный, притертый инструмент реформ, как единственно возможный в новой России путь улучшения жизни людей. Вот мы на встрече с судьями говорили примерно вот об этом. Я, во всяком случае, с этого начинал. И, по-моему, Марат Ильич Баглай, да, привел цифру. На всю судебную систему мы тратим 4,5 миллиарда.
Это на зарплату.
На зарплату. А в целом на 7,5 миллиарда. Вот если бы некоторые решения проводились эффективно, то сразу бы просто в этот день решали вопрос о тарифах на энергоносители, на энергию, эффективно бы работала РАОЕС, собирала бы не 25% живыми деньгами, а хотя бы 30-35%. Вопросы от поддержки тарифов вообще бы не стояли. Но эти собирают только потому, что государственный механизм работает так, как я сказал вначале, расхлябанно. И функционирует ничего. Или функционирует недолжным образом, так скажем. Вот цена. И это сразу отражается и на экономике страны в целом, и на социальной сфере, впрямую причем, на заработных платах и на пенсиях. А ведь стоит только повысить тарифы, это сразу производная, значит, цепочка какая-то дальше. И на экономику отражается, и на социальной сфере отражается, мгновенно. Уважаемые коллеги, если бы наша встреча состоялась несколько лет назад, то мы вряд ли могли бы отнести Минюст к ключевым ведомствам страны. И вы это прекрасно знаете, во всяком случае, ветераны этой службы. Здесь всегда шла важная, однако рядовая, а подчас даже рутинная работа. Но перемены, происходящие в стране, выдвинули ваше министерство в первые ряды органов государственного управления. Реальная многопартийность, самостоятельное законотворчество субъектов федерации, реформа пенитенциарной системы – все это новые элементы в жизни министерства. За последние годы на российскую юстицию возлагались все новые и новые функции. И сегодня Минюст превратился в конгломерат различных ведомств, прежде входивших в другие структуры. Под одной министерской крышей оказались специалисты, у которых разные условия прохождения службы, оплата труда, пенсионного обеспечения и даже форма разного цвета. Вот мы здесь как только сели сюда в президиум, сразу посмотрели слева и справа от меня, мои коллеги обратили на это внимание. Другой цвет в зале совсем, чем бы несколько лет назад. на таких мероприятиях. Но несмотря на все трудности, вам приходится вести огромный лост работы, одновременно выступая в роли экспертов и контролеров, регистраторов и нормотворцев. Первостепенное значение имеет проводимая вами экспертная оценка предложений к планам и программам законотворческой деятельности правительства, законопроектной деятельности правительства, о приоритетности законодательной работы, о современных целях правовой реформы. Уже неоднократно говорилось, в том числе на первом заседании Государственной Думы. Для всех нас очевидно. Принятие законов в конечном итоге должно привести к превращению России в экономически развитое и политически стабильное государство. Но сегодня мы по-прежнему задыхаемся от отсутствия внятной и развитой правовой базы, адекватной требованиям времени. Неважно упоминать, что целый ряд наших законов, особенно в социальной сфере, был принят еще в начале 60-х годов. Однако жить при одном государственном строе, а опираться на законы другого, уже не существующего, это, если вдуматься, ну если не абсурд, то тяжелая ситуация. Это не значит, что нам нужно все выбросить на свалку, но это значит, что развитие должно быть адекватной, развитие адекватно должно быть ситуации. Напомню также, что новому составу Государственной Думы перешли по эстафете около 2000 законопроектов. Часть из них даже не рассматривалась на пленарном заседании. До настоящего времени не приняты важнейшие конституционные законы. Требуется скорейшая доработка и принятие земельного, трудового, гражданского, гражданства и уголовно-процессуальных кодексов, других базовых актов. Необходимо и качественное улучшение процесса кодификации действующего законодательства. Я бы сразу же хотел обратить ваше внимание на то, что, когда говорю Государственная Дума, ни в коем случае не хочу перекатывать шар на сторону депутата. Депутатский корпус – это часть нашего общества, и там происходят такие же процессы, как и в обществе в целом. Я говорю о том, что правительственные структуры, и прежде всего Минюст, должны занимать более наступательную позицию. И это правильно, что другого органа у нас и быть не должно. Организатором правительственной работы по законопроектной деятельности должен быть Минюст. Вывод напрашивается сам собой, глубоко продуманный, просчитанный на перспективы государственной законопроектной политики в России пока, к сожалению, нет. Нет согласованной кодификации правовых реформ. Нет согласованной концепции правовых реформ. Нет утвержденной программы государственного строительства. Между тем, дееспособность и целостность России как федеративного государства в огромной мере покоится на планомерных нормотворческих действиях. На контроле за четким разделением и соблюдением компетенции федеральных органов и органов власти субъектов федерации. На соответствии принимаемых в регионах конституций уставов, законов федеральным актам, Конституции России. И надо отдать себе отчет в том, что такое соответствие никогда не обеспечивается автоматически, без четко выраженной на то воли федерального центра. Нельзя сказать, что в этой сфере назревает кризис, но нельзя и закрывать глаза на трудности в обеспечении верховенства основного закона страны и федеральных законодательных актов. По данным вашего ведомства, примерно 20% принятых в регионах законов и актов противоречат Конституции России и законам России. И очень часто это такие грубые нарушения, как ограничение прав и свобод человека, посягательство на экономические основы государства, на принципы конституционного устройства страны. В последние годы участились опасные попытки субъектов Федерации усовершенствовать законодательство в сфере отправления правосудия, вывести из федерального ведения органы прокуратуры, территориальные органы МВД и Минюста, вторгнуться в федеральную компетенцию по вопросам налогового и финансового законодательства. Причина возникновения подобных тенденций – предмет особого разговора. Это просто зависит от состояния государства. Сейчас же хочу отметить, что и сами тенденции, и вырастающие из них коллизии конституционных и региональных норм – вещь далеко не безобидная. Их постепенное накопление может привести к возникновению критической массы, способной взорвать единое конституционное поле страны. Просто обращаю на это ваше внимание еще раз. Вы и без меня это знаете хорошо, особенно те, кто с места приехал. Уважаемые коллеги, хорошо понимаю, что решение всех этих вопросов не всегда зависит от желания и профессионализма работников юстиции. Причины вашей ведомственной скромности, во многом понятны. Нельзя признать нормальным существование существующее ныне положение, когда заключение Минюста не обязательно для реагирования со стороны субъекта Федерации. Я думаю, что правильно делают те из вас, кто ставит вопрос о наделении органов юстиции правом обращения в суд с ходатайством об отмене актов субъекта Федерации, противоречащих федеральному законодательству. До сих пор не решен и другой вопрос о том, кто именно ведет банк данных регионального законодательства. Акты поступают не в полном объеме, нерегулярно, особенно если заранее известно, что там содержится нарушение федерального закона. Ясно, что подступно это все поступает и де-факто исполняется. Вместе с тем, уже и сейчас можно сделать многое из того, что вполне под силу юристу. Так, на сегодняшний день не было ни одного подготовленного с вашим участием запроса в Конституционный суд. Маркович, я ошибаюсь? Нет ни предложений о приостановлении тех или иных актов субъекта Федерации. Большинство таких инициатив сегодня исходит от Генеральной прокуратуры России. Эти проблемы неоднократно обсуждались, давались поручения, но ситуация так и не изменилась. Поэтому мы понимаем всю сложность происходящих процессов на территории, особенно связанных с обеспечением финансовым, особенно с тем, что часть этого обеспечения незначительно берут на себя местные органы власти. Все понятно. Так? Все понятно. Но понятно также и другое, что если мы позволим себе хоть на секунду забыть главное, а именно, а главным является сохранение единства нашего государства, то потом ничего не поможет. Потом эти мелкие подачки обернутся боком. Еще одна проблема – наличие ведомственных актов, нарушающих или искажающих смысл законов, а также указов президента и постановления правительства. Их уже меньше, но они отнюдь не стали редкостью, к сожалению. Министерство и ведомство далеко не всегда направляют издаваемые ими нормативные акты на регистрацию в ваше министерство. Чтобы навести здесь должный порядок, необходимо действовать жестче. Я думаю, что хочу сказать, что министр в этом отношении получит полную поддержку руководства правительства. Хотел бы привлечь ваше внимание еще к одному вопросу. К отсутствию в России единого порядка государственной регистрации юридических лиц. Соответствующий закон до сих пор не рассмотрен Государственной Думой. Практически во всех субъектах Федерации действуют собственные правила регистрации юридических лиц, что с одной стороны создает юридический разнобой, а с другой открывает лазейки для чиновничьего произвола и вымогательства. Отсутствие единого порядка регистрации создает немалые трудности в работе налоговых и других финансовых органов в борьбе с теневой экономикой. Не в последнюю очередь, по этой же причине мы до сих пор не имеем единого реестра государственной собственности. Надо ускорить принятие закона о государственной регистрации юридических лиц. Но уже сейчас можно минимизировать потери. Активнее необходимо включать в эту работу территориальные органы Минюста. Теснее взаимодействовать с субъектами Федерации. Теперь разрешите несколько слов о некоторых конкретных проблемах ведомства. Сравнительно недавно в ведение Минюста перешла система исправления наказания. Исполнение наказания. Это было одним из обязательных условий, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы. Пока еще трудно давать исчерпывающие оценки работы системы в новых условиях. Но первые результаты все-таки обнадеживают. Сократилось количество преступлений в местах лишения свободы. Повысилась эффективность взаимодействия с прокуратурой и другими правоохранительными органами. Вместе с тем целый ряд проблем, накапливавшихся десятилетиями, конечно, еще ждет своего решения. Это хроническое недофинансирование, это переполненность следственных изоляторов и мест отбывания наказания, это тяжелая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Это недостойная цивилизованная страна, к которой мы себя причисляем. Хочу подчеркнуть, система исполнения наказания будет находиться под постоянным контролем. В известной степени это определяет лицо стороны. Удалось добиться увеличения бюджетных средств на строительство и реконструкцию СИЗО и тюрем, на расширение трудовой занятости заключенных. Но мы еще только в начале долгого пути. И без вашего ответственного отношения к делу кардинально не улучшить условия содержания СИЗО и тюрем. Не сделать их достойными человека. Хотя я понимаю, насколько вам там сложно и тяжело работать. Понимаю, и вижу прям и кадровую ситуацию, и материальное обеспечение людей, которые живут и работают в тяжелых условиях. Если уж адвокаты говорят, что они лет по 10 в тюрьмах, значит, проводят свои жизни, как раз последствиями работают там, и в СИЗО, и в тюрьме, то что говорить о сотрудниках вашей системы? Надо расширять практику применения мер пресечения наказания, не связанного с лишением свободы. Конечно, это не должно наносить ущерба следствию предварительно. Уважаемые коллеги, в одном выступлении невозможно охватить все стороны деятельности и проблемы органов юстиции. Но думаю, если бы я ничего не сказал о тех, кто трудится в системе Минюста, тоже было бы неправильно. Хотя вот уже два слова я сказал о пенитенциарной системе, о сотрудниках пенитенциарной системы. Реальные результаты работы и степень влияния любого ведомства заключены не только в его компетенции и полномочиях, сколько в профессионализме, исполнительности, преданности делу его работников. В Минюсте насчитывали 380 тысяч человек. Большая армия. Однако следует обратить внимание на большую текучесть кадров, в том числе среди руководства территориальных органов. За последние три года здесь сменилось почти 40% руководителей и столько же заместителей. Полноценного резерва на выдвижение тоже нет. Ну, или как правило нет. Думается, можно считать назревшим и принятие закона о службе в органах юстиции. Он должен дать разумную унификацию. Он должен дать разумную унификацию правил прохождения службы в системе вашего министерства. Тем более, что в самом начале я говорил о той роли, о важности министерства в современных условиях. Она совершенно очевидно взросла. Всем понятно, система работы Министерства юстиции еще только складывается. Я имею в виду не арифметическое сложение функций, которое уже состоялось. Я говорю и о детально отточенных управленческих технологиях и о хорошо продуманной кадровой политике в рамках министерства. Заняться всем этим надо безотлагательно. Уже целое десятилетие, как мы говорим о создании правового государства. Но рядовые граждане судят о том, насколько это государство является правовым из того, с чем они сталкиваются в зале суда, на приеме адвоката, нотариуса и депутата. Свобода, лишенная правового порядка, неминуемо скатывается к хаосу и беспределу. Правительство и законодатели могут и дальше изо дня в день принимать сотни важнейших решений, но часть из них вновь потеряется по дороге, другая исказится до неузнаваемости, а многие будут откровенно саботированы и останутся только на бумаге. В итоге машина государственной власти работает со сбоями, а коэффициент ее полезного действия чрезвычайно низок. И при этом нужно честно сказать, что не на кого пенять, кроме самих себя. Когда люди не верят во власть права, некого винить, кроме самих себя, если граждане боятся оказаться один на один со следователем, либо работником дознания, органов дознания. А часто и судом боятся оказаться один на один. И не важно, где это происходит, повторяю, в любом чиновном кабинете, или по простейшему гражданскому иску, либо по уголовному делу. И нам не нужно, еще раз говорю, ни на кого кивать, когда власть обвиняет в безответственности, а государство в отсутствии у него разумной силы. Силы не слепой, а разумной, я скажу. Умной, компетентной и справедливой. И потому мы обязаны вернуть людям ощущение стабильности и спокойствия. Они не должны испытывать тревоги за себя и своих близких из-за раздула преступности. Они не должны опасаться, что их бизнес придет к рукам организованной преступной группировки. Они не должны опасаться, что государство бросит их и не будет обеспечивать их безопасность. Добиться этого можно только одним способом – сделав Россию сильным государством. Но по-настоящему сильным становится только то государство, где соблюдаются права и свободы личности, гражданина, где обеспечивается равенство всех этих законов и безусловное выполнение законов всеми. Мы должны и просто обязаны создать именно такое государство. И отечественной Фемиде Минюсту здесь принадлежит весьма ответственная роль. Минюсту есть на что опереться в этой работе, есть у кого учиться. историю органов юстиции России невозможно представить без ярких имен, мыслящих и прогрессивных личностей. Не будете перечислять профессионалы, знают хорошо, на кого ориентироваться и кем нужно гордиться в отечественной истории. Без авторитета и научной подготовки современных ученых, правоведов, прошедших школу в органах юстиции, тоже не обойтись. Завершая выступление, хочу поблагодарить всех сотрудников органов юстиции за преданное и добросовестное отношение к работе, за трудолюбие и верность своему долгу. Потому что, несмотря на все проблемы, о которых я говорил, неправильно говорить на совещании, только хорошие вещи. Нужно, конечно, говорить о проблемах. Все-таки следует отметить, что работать приходится всем вашим сотрудникам, а их, еще раз повторю, 380 тысяч, в сложных условиях. Но нужно признать, что все проблемы, которые сегодня есть, они не являются проблемами Минюста, они являются проблемами страны. Поэтому в заключение я хочу ваших сотрудников и вас лично присутствующих в зале поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в становление российского государства. И пожелать вам всего самого доброго. Спасибо.